Друзья, приветствуем всех. Наш предмет называется «Основы христианской веры». Можете записать. Хочу сказать, что этот предмет у нас, ну, в принципе, и такой путь получения информации у нас впервые, поэтому этот урок у нас первый. Я никогда не проводил его, поэтому в немощи переживаю тоже, как чтобы нам все успеть. Нам дано несколько часов, и эти часы мы распределили так. Сегодня у нас будет теоретическая часть больше. Мы поговорим о двух предметах, которые лежат в основе спасения человека. Мы поговорим о том, как Бог спасает человека от смерти и как Бог дает ему жизнь. И, конечно, будем рассматривать это в плоскости о том, как детям преподнести основы христианской веры или во что мы верим. Как можно получить спасение? Вот это самый главный вопрос. Когда ребенок растет, он должен понимать, что он нуждается в спасении. От чего спастись? Кто может его спастись? Каким образом он знает о том, что он должен получить спасение? Каким образом он знает, что он погибший? Что если он не поменяет свой путь, который он получил при рождении, он может умереть или попасть в ад? И вот это, об этом мы будем размышлять. А завтра мы поговорим больше о церкви и о двух таинствах, которые мы имеем в церкви, это крещение и вечеря Господня. Мы завтра будем об этом. А сегодня мы будем размышлять именно о доктрине спасения. Друзья, почему очень важно понимать основы христианской веры? Мы с вами живем в период, когда христианской литературы очень много. И христианство сегодня многолико. Знаете, если бы мы сегодня, например, с вами задались целью изучать доктрину о втором пришествии Христа, то она, конечно, важна. Но когда Христос придет, мы будем уже абсолютно все знать о ней. Нам не нужно будет заново изучать вот эту доктрину о втором пришествии Христа. Но понимать Евангелие – это процесс всей вечности, который начинается сегодня. И рассказать детям историю о спасении человека как история – это очень-очень сложно. Вообще, когда мы говорим о Евангелии, прежде всего у нас обычно ассоциируются ссылки. Тексты Священного Писания ставятся в определенный период, порядок, и это довольно скучный процесс. Через минут 15 уже теряется полностью сознание, и человеку нужно чем-то его разбавить, чтобы это было как история. Но вообще Евангелие – это самая захватывающая история, самая интересная. Но чтобы понимать это, нужно иметь какую-то концепцию в голове или понимать в сознании, как Бог спас человека. Я хотел бы нарисовать, если есть мел, а нету доски, да? Ну, давайте я так визуально нарисую. Друзья, это очень такой примитивный, наверное, момент. Здесь ничего особенного. Эти две линии как бы показывают наглядно, где Бог и где человек. Когда Бог сотворил человека, человек жил в раю. Потом человек согрешил. Он стал лишен славы Божией. Как апостол Павел в 3 главе к римлянам говорит, все люди согрешили, лишены славы Божией. Я думаю, что это очень такой простой момент показать, как Бог спасает человека. Человек находится на дне, он лежит. Ему нужно спасение. Мы об этом потом еще поговорим, о том, насколько человек греховен. Бог, желая спасти человека, нисходит, совершает план спасения. Вот здесь мы рождение Иисуса Христа, Его смерть и Его воскресение. Вот здесь, в этой точке. И он возносится на небо. Начинается церковь. Вот здесь, когда Христос воскрешает, Бог воскрешает Иисуса Христа, тем самым он говорит, я доволен работой Сына, я доволен работой искупления. Он все сделал правильно. И он воскрешает его из мертвых, Христос возносится, и когда Христос возносится, в этот момент, когда он садится одесную Отца, Библия говорит, что он получает всю славу, славу, которая как для единородного Сына предназначена. И в этот же момент он, сидя одесную Бога, спускается Дух Святой на землю и продолжает работу Иисуса Христа. И вот Бог, совершая спасение, берет с собой человека через воскресение и возводит его на небеса. И ну, это можно таким вот очень простым способом показать. Бог, который является инициатором спасения, проявляет первое активное действие в спасении человека. Как объяснить ребенку вот вопрос спасения? С чего начинать? Вот первое, второе, третье, четвертое. С чего нужно начинать? Давайте мы прочитаем текст, который полностью раскрывает всю историю спасения. Это 15 слов. 15 слов, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Подчеркните его в Библиях, 2 Коринфянам 5, 21. Если бы у нас исчезла Библия, и у нас, например, отобрали все Библии, если бы у нас был этот стих всего лишь, мне бы больше ничего не надо было. То есть этот стих, он как бы является Евангелием в миниатюре. Евангелие – это евангелисты, Евангелие – это полностью история о спасении человека, но Евангелие иногда суммируется в отдельных стихах. Ну, например, есть тексты, когда апостол Павел в 8 стихах раскрывает всю суть Евангелия. 15 глава 1 послания Коринфянам. А вот здесь он как бы суммирует в сжатой форме, использует 15 греческих слов для того, чтобы объяснить, что же такое Евангелие. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Друзья, вот очень важно ребенку, если мы объясняем. Вот ребенок спрашивает, почему человек должен спастись? Особенно детям нашим, нашим детям верующих родителей, очень тяжело иногда объяснить, что они находятся в грехах, что они рождены с греховной природой. Человек является греховным дважды. Он является греховным по природе и по действию. То есть, понимание, что человек греховен только потому, что он сделал грех, это только 50% понимания греховности. Библия говорит, что мы с вами греховны, потому что мы уже родились в грехе, когда нас еще не было. Еще давным-давно, когда Адам согрешил, мы, находясь в нем, будучи частичкой его ДНК греховной, мы вместе с ним согрешили. Ну и потом, когда мы с вами родились, ребенок, ну кто с какого возраста, они начинают грешить. И из этого они узнают, что они грешники. Почему? Потому что они сделали плохо. Но вот понимание, что человек нуждается в спасении, недостаточно понимания того, что человек грешит, и поэтому он нуждается в спасении. Он рождается грешником. И вот здесь в этом стихе мы видим четыре как бы главных мысли. Первое – автор спасения, исполнитель спасения, получатель спасения и результат спасения. Или как бы outcome по-английски, как бы конечный итог. Что из этого всего получается. Это последнее слово «Бог». Мы опять к нему же вернемся. То есть мы говорим об авторе спасения, исполнитель спасения, получатель спасения и как это все заканчивается. Вся история спасения. Итак, братья и сестры, друзья, первое. Мы должны ясно понимать, что вопрос спасения, он лежит не в плоскости, что мы сделали Христу, а как Бог относился к Иисусу Христу. Вот смотрите, ибо не знавшего греха он сделал. Мы немножко будем затрагивать, знаете, вот такую теоретическую часть, она, наверное, тяжела для восприятия, а о практической стороне нам легче говорить. Но давайте сейчас поговорим именно о теоретической части. И мы будем сами искать образы, как все-таки детям объяснить, что Христос является центром всего христианства. Если, например, нам дети задают вопрос, что такое христианство, что мы ответим? Вопрос, ответы совершенно разные. И они разнятся, и в странах разных по-разному. Братья и сестры, вот будем понимать, что центр христианства – это Христос. Однажды один молодой человек подошел к пастору и говорит, все, что нам нужно, это Христос для спасения. А пастор его поправил, все, что у нас есть, это только Христос. У нас нет другого варианта спастись, кроме Христа. Если есть какой-то другой вариант, это другие религии. Христианство называется христианством только потому, что есть единственный путь спасения. И этот путь – Иисус Христос. Но в чем вообще вопрос, почему Христос умер? Почему он так, ну, ему пришлось родиться на земле, пострадать, умереть и вознестись? Почему? Вопрос лежит не в плоскости, вот как я понимаю, или что я сделал Христу, а как Бог смотрел на Христа. Посмотрите, ибо не знавшего греха он сделал. Если нас спросят дети, кто причинил смерть Иисусу Христу на кресте, что мы ответим? Мы часто говорим, руками римлян, руками беззаконных, руками иудеев. Это да и аминь. Но вот этот текст, он идет еще глубже. Он говорит, что автором спасения человечества был сам Бог. Не в смысле, что Богу было удовольствие, когда он видел, что Иисуса Христа, его уничижали, его били. Для Бога это тоже был очень страшный момент, когда он закрыл дверь неба. И мы читаем в 21-м псалме пророческие слова, устами Давида, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Наша логика отказывается понимать, что Бог Отец оставил Сына. И поэтому часто, знаете, вот как бы лелея Бога или жалея Христа, или выступая адвокатом за Бога, Бог не оставил. Как написано, мы так и понимаем. Бог оставил Иисуса Христа. Почему? Из-за греха. Посмотрите, мы потом дальше об этом поговорим. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех». Это не значит, что Христос стал грешником в глазах Бога. Грех был вмененным Христу, как праведность Христа вменяется нам. Например, мы когда становимся праведными по вере, это не означает, что мы больше не будем грешить в жизни. Мы продолжаем иметь где-то грех в жизни. То есть, но праведность вменяется на наш счет. Вот так грех был вменен Иисусу Христу. Но давайте мы немножко поговорим, почему Бог отвернулся от Иисуса Христа. Вот ребенок спрашивает, почему Христу пришлось так тяжело страдать? От Него Бог отвернулся. Это самое тяжелое, что было у Христа, когда Бог Отец отвернулся от Него. Из-за греха. Вот очень такой простой способ, наверное, детям объяснить, это вопрос вируса. Есть такое понятие, как компьютерный вирус. Это когда инородное разрушающее действие заходит в компьютер и поражает файлы. Поражает системный файл, съедает и папки, например, с информацией. Самый большой вирус, который когда-либо был, это вирус греха. И вот я у себя отметил, что вирус, он поражает не только тело. Мы можем только, вот знаете, вот видимым образом видеть, как грех поражает тело. Посмотрите на бомжей. Например, посмотрите на человека, который был увлечен каким-то грехом всю жизнь. На него страшно смотреть. Почему? Потому что грех, как вирус, он съедает тело. Но самое страшное, что грех – это вирус не только тела. Он съедает тело, душу и дух. То есть можно так и записать. Грех, он поражает, во-первых, дух, во-вторых, душу, в-третьих, тело. Это порядок разложения, разложения или влияния этого вируса. Но есть исцеление. Есть исцеление. Давайте мы сейчас поговорим о вирусе. Что это за явление грех? Вот ребенок растет. Он никогда не курил, не пил. Он живет в родительском доме, окружен лаской. Где-то по-настоящему, где-то он чувствует, что в силу своей изнеженности вы недостаточно мне влияния, там, любви оказываете. Но вот ребенок должен понять или осознать, насколько он греховен. Это нужно вот именно в первую очередь сказать ребенку, даже если ты прожил день хорошо. Вот мне Иосиф 2 дня назад, мой сын говорит, папа, я сегодня прожил и вообще не согрешил. То есть я абсолютно вел себя правильно и маму слушал. Ну, видно, он поставил себе цель. Но я ему объясняю, это только часть твоей праведности. Но ты, у тебя внутри были склонности к греху? Были, вот это и есть твой грех. Знаете, как один человек говорил, что, например, вы собираетесь утром в воскресенье на собрание, и вы пастор, дедушка, вам 80 лет, вы 50 лет совершали пасторское служение. Вы до того, как пришли в церковь, уже достаточно согрешили, чтобы попасть в ад. Почему? Вот эта вот природа греховная, она генерирует грех. И ей нужно противоядие или исцеление, ей нужно поставить заслон. Это делает вера. Вера в Иисуса Христа. Но давайте вот мы вернемся к греху. Что это за явление грех? Когда ребенок, не делавший грубых грехов, не понимает до конца, что он грешен, он не понуждается в любви Божией. Вот первое, что нужно ребенку указать, на его состояние. То есть открыть ребенку глаза. Кто ты такой в глазах Бога? Даже если ты хороший, ты родился в христианской семье, Бог ненавидит грешника. Вы знаете, вот часто у нас говорят в церкви тоже, Бог любит грешника, а ненавидит его грех. Это не библейское понятие. Мы прочитаем несколько текстов, которые говорят, что Бог не только грех ненавидит, но и грешника ненавидит. И именно поэтому Христу пришлось умирать. То есть, что делает грех? Он поражает не только действия человека, он поражает всю его сущность. Вот, например, Псалтирь. 5 глава. Но вот у нас в сознании сразу как бы включаются лампочки, да, вот как это Бог ненавидит грешника. Это и есть истина о Боге. Мы сейчас вот как бы восстанавливаем портрет Бога как судьи и как Бога любви. Вот смотрите, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. На каком уровне Бог их ненавидит? Ну вот, например, кто-то бы сказал нам, ну он ненавидит беззаконие, потому что они делают беззаконие. Нет, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. То есть, если человек делает беззаконие, он становится грешником, и Бог, и он попадает под область гнева Бога. Дальше. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного, гнушается Господь. Друзья, вот наше Евангелие, которое мы исповедуем, оно подразумевает, что Бог который предал или допустил, чтобы Христос был распят на Голгофе. Это Бог-судья и Бог любви. Есть такое понятие, как розовое христианство. У нас немножечко оно в другом как бы выражается, или либеральное христианство. В чем его суть? В суть именно в том, что христианство рассматривается, или Бог рассматривается в христианстве с позиции любви. И сегодня часто дети говорят, христианство – это любовь, любовь, любовь и только любовь. Но Библия говорит, что Бог есть Бог-любовь. Но Ветхий Завет говорит о нем, как о Боге-судье. И не зря написано, что страшно впасть в руки Бога живого. То есть причина, почему Христос умер на Голгофе, потому что Бог ненавидит грех. И если ребенок делает грех, Бог это тоже ненавидит, несмотря на его возраст. И вот смотрите, например, страх Божий. Какой такой страх? Ведь Бог – это любовь и только любовь. У нас такие бывают заметки? Ну, может быть, в домах нет, но когда они идут в учебное заведение. С нашей церкви ушел один человек. Он ввязался в богословскую группу при университете CSUS, California State University, на J-Street. Он стал посещать их Bible Study, кружок, и вот этот как бы вирус его и поразил. Бог есть Бог-любовь. Он не реагирует сегодня на грех, потому что Христос взял весь свой грех. Но из-за того, что Христос взял весь грех, это не говорит о том, что Бог прекращает быть Богом-судьей. В книге Откровения мы читаем, помните, 7 глава, когда Бог говорит, это не 7, вот смотрите, это 14 глава. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем». То есть Бог, Он является Богом-судьей, и поэтому Христос умер на Голгофе. И поэтому нужно было столько крови пролить на Голгофском кресте. Итак, что такое, вот первое, автор спасения. Бог стоял за смертью Иисуса Христа. Он допустил, чтобы римляне и евреи убили Иисуса Христа на Голгофе. Но мы читаем здесь ясно, ибо не знавшего греха Он сделал для нас. Кто-то может подставить там человека, но здесь ясно написано, что это или авторство этого спасения был сам Бог. И поэтому Христос так реагирует на грех. Ну, например, смотрите, вот мы иногда говорим грех, грех, грех. Мы живем подальше от общего такого горького вида греха. Ну, например, мы с вами не вращаемся среди людей, которые совершают гнусные грехи. Ну, вот я прочитаю одну выдержку из Томаса Гафри. Он так охарактеризовал грех. «Кто этот убийца, который разрушает нашу жизнь? Кто этот, который сначала обманывает, а затем губит душу человека? Грех. Кто ледяным дыханием заражает болезнью цветущие молодые годы юности? Кто разрушает сердца родителей?» То есть, как бы вот эти моменты все-таки детям говорит, что грех, пускай и мал, он в своей сущности ведет разрушительную работу. Кто умножает седые волосы и уносит с печалью в гроб? Грех. Кто это более отвратительный, чем метаморфоза, Овидия, который превращает сладких детей в гадюк, нежных матерей в монстров, а их отцов хуже, чем сам Ирод, в убийц своих детей. То есть вся суть в том, чтобы ребенок мог понять свою греховность. Вот куда деваются днем звезды? Вот кто-то говорит, наверное, там кто-то их собирает в корзиночку, и днем их нет, а потом вечером их раскидали по небосводу, и звезды опять светят. Нет. Но когда появляется солнце, свет солнца настолько ослепителен, что он скрывает звезды, и они не видны, хотя они на том же месте, где и были. Ну, мы не знаем точно, где они. Может быть, они в сторону чуть отходят. Но суть в чем? Звезды пребывают на небосводе. Пока человек не увидит темноту своего сердца, он не понуждается, он не будет по-настоящему ценить славу Божию, он не будет по-настоящему ценить радость спасения, от чего его Бог избавил. И вот смотрите, друзья, когда ребенок спрашивает, как человек может спастись? Первое – осознание своей греховности. Это ключ. Ключ к покаянию. Никогда человек не будет каяться, пока он не увидит, что ему надо покаяться. И мы ему можем говорить, тебе надо покаяться. Проблема в том, что у него очки. Он не видит себя. Он видит себя в другом свете. То есть, друзья, мы с вами, вот первое, автор спасения – это Бог. Что сделал Иисус Христос? Он исполнил божественный план спасения. Смотрите, чтобы мы в нем, в Иисусе Христе, сделались праведны пред Богом. Мы сейчас поговорим о том, что Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы сделались праведными. Мы с вами вскользь коснулись, что Христос, когда висел на кресте, Он не стал грешником. Но мы должны понимать, что грех был вменен на Его счет. То есть, другими словами, вот кредитная карточка. Представим себе, что у вас есть кредитная карточка, например, в банке Chase. И весь мир пользовался этой кредитной карточкой. А она безлимитна. А кто будет платить билл? Кто будет платить билл? Христос заплатил. Эта карточка как бы, ну, в переносном смысле, она у Него. Ему пришлось расплачиваться за беззаконие всех людей вместе взятых. И знаете, один человек говорит, как так мог один человек умереть, вот висеть несколько часов на кресте и тем самым искупить всех людей всех времен и поколений? Это, я просто не могу в это поверить. А знаете, как ему учитель ответил? Говорит, если вы поставите вот как на весы, на одну сторону, все прекрасное, что есть в человеке, все добрые дела человеческие, все красивые улыбки, всех счастливых матерей, родителей, там, пап, мам, детей. Если вы туда еще предоставите и природу, красивые пейзажи, горы, моря, все, что есть доброе, на другой стороне поставите Христа, в первую же секунду Христос перевесит, потому что Он прекраснее всех сынов человеческих. То есть, а в чем красота Христа? Он взял на себя чужой грех. То есть, получается, что Он одел одежды греховные, и Бог, когда смотрел на Христа, Он видел в нем нас. А когда поворачивается к нам, Он видел Христа. Это и есть как бы вмененное или понятие вмененной праведности, которое мы унаследуем по вере. Почему очень важно в это верить? Логически в это очень, ну, к этому очень тяжело прийти. Вера заканчивается там, где включается логика. Есть понятие логика, а есть понятие сверхлогики. Это есть вера спасающая. Есть логика вот как бы умственная, да, вот она сухая. Это логика. А есть вера, которая сверх логики. И вот эти вещи нужно принимать только верой. Если человек захочет понять, почему, ну, например, почему Богу нужно было, чтобы кто-то страдал. Знаете почему? Мы, например, с человеческой стороны можем объяснить это так. Бог позволил умереть Христу, потому что Он справедлив. А справедливость требует, чтобы было наказание. И другого выхода не было, кроме как Иисуса Христа. Но знаете, почему в это нужно входить верой? Потому что есть тексты в Библии, которые нам говорят, что не все желания даже Бога могут исполниться. Ну, например, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов? Я хотел, собрал? Ну, например, Иезекииле, вот у меня тоже отмечено здесь. Иезекииле мы читаем. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь? Разве я хочу? А разве беззаконник не умирает?» Он умирает, и где-то почему-то заканчивается это желание Бога. Бог хочет, но в силу своей святой природы Он не может сознательно или как бы надломив волю человека притянуть его к себе и тем самым возродить. И вот смотрите, он в конце отвечает, нет, я не хочу смерти умирающего. То есть Бог хочет, 1 Тимофея, чтобы все люди спаслись. Но из-за того, что человек имеет добрую волю, не все желания Бога же даже исполняются. И в это нужно только входить верой. Кто-то говорит, нам не нужно об этом проповедовать, об этом другие религии проповедуют. Но они не должны нам мешать проповедовать чистое Евангелие. Мы должны это детям объяснять, что человек грешен, что Бог, именно Он является инициатором спасения человека, и во Христе Он этот процесс спасения осуществляет, чтобы мы в нем сделались праведными. Что такое праведность или вмененная праведность? Представим себе такой вот сценарий. Помните, в 2010 году на Кавказе убили одну семью, если кто помнит. Ну, там было человек 12 их в семье. Ночью практически всю семью истребили. Это была семья фермера. Может, кто-то помнит или нет. Там была такая банда, которая орудовала в тех краях. И, в общем, они как месть осуществили вот это убийство. Представим себе ситуацию. Ну, это может быть такой банальный немножечко такой момент. Я уверен, что вы можете лучше даже иллюстрации себе, ну, для того, чтобы детям объяснить, что такое вмененная праведность. Представим себе, что один из детей не был убит. И вот он, например, в момент казни, когда осуществляется убийство, он заходит в комнату. Он заходит в комнату, и он как бы берет верх над человеком, который делает беззаконие. ну, который преступление совершает. Он каким-то образом, видя, что тот убивает всех членов семьи, он его связывает и вызывает полицию. И вот приходит полиция, она забирает его в тюрьму. И вот судебный процесс. Вызывает, ну, очевидно, что этот человек виноват, 100%. Вызывает этого человека, и вот встает судья и говорит: знаете, я сегодня в хорошем настроении, я человек добрый. Вообще, я считаю, что милость, она превозносится над судом. Я тебя прощаю. Я тебя освобождаю от наказания. Хотя ты виновен, я тебя освобождаю. Что бы вы делали? Вот представим себе этого человека, да, вот ребенка с этой семьи. Ну, в Америке сразу в медиа, да, позвонили Fox News, Fox 10 и на весь мир растрезвонили, что это за судья. Он не исполняет свои судебные обязательства. Братья и сестры, вот друзья, вот вмененная праведность – это не только когда Бог простил нам все, но когда судья вытаскивает ключи от машины и от нового дома и говорит: я тебе еще дарю, иди живи нормальной жизнью. Вот это и есть дар благодати. То есть, когда Бог прощает грехи человека, это одно. Но когда Он еще сверху и благодать дает, это подарок. Это бесплатный дар всем людям. Нет исключения. Черный, белый, абсолютно нет разницы. Ребенок или старый. Этот дар благодати, он тоже по вере. Итак, вторая часть. Первая, автор спасения – это Бог. Вторая, Христос является исполнителем. Что Он сделал? Он взял на себя наши грехи, дал нам свою праведность. Бог посмотрел на Христа на Голгофе, как будто Христос прожил мою и вашу жизнь, а на нас смотрит так, как будто бы мы прожили жизнь Иисуса Христа. Вы знаете, в православии это не принимают вот это. Вот эта доктрина об оправдании или обмененной праведности, она, в принципе, затерта и считается, что это как бы это что-то, что может человека увести от, ну, от настоящей как бы христианской жизни. Почему так? Вот давайте себе представим, например, вот ребенок ваш пошел в школу. Что он хочет? Он хочет диплом после 11 класса. А вот представим себе, что он пошел в первый класс, и ему в этот же день вручают диплом. Он будет учиться хорошо или нет? Будет или нет? А, он должен учиться хорошо. Из благодарности к тому, что ему такое доверие оказали. Ему дали. Хотя, может быть, этот диплом ему вот дали на руки, он подержал. И вот ему говорит: вот он тебя ждет, он готов. Теперь учись, что в какой-то день этот, который приготовленный диплом, оказался в твоих руках. Друзья, в чем проблема? В том, что мы с вами живем вот сегодня в таком христианстве, когда ставится акцент на одну сторону оправдания, вот вмененная праведность, и заботится больше сегодня церкви о правильном учении, нежели о правильной жизни. Мэна Симмонс говорил так: меня не интересует, насколько правильно ваше учение, меня интересует, насколько правильная у вас жизнь. Друзья, и вот проблема наших церквей славянских, когда дети подрастают, они видят хорошую теорию в западных церквах, они, овладея английским, как-то естественно стремятся к этим источникам информации. Но когда они там встречают, что ты оправдан, живи, радуйся, все хорошо, Христос умер за тебя, Бог стал автором твоего спасения, Христос все исполнил, тебе ничего нельзя добавить. Действительно ничего нельзя добавить? А что мы добавим? Нас тогда не было 2000 лет назад. Но вот эта вот концепция неправильного понимания, она влияет на правильную благочестивую жизнь. Друзья, очень важно в жизни и для детей тоже объяснять, что Бог, Он стал автором спасения, Христос исполнил. Для чего? Чтобы мы сделались праведными пред Богом. Смотрите, вот эта фраза «чтобы мы в нем сделались праведными», она говорит о нашей практической жизни. То есть, когда дети спрашивают, спасены мы или нет, например, как можно спастись? Да, мы спасены, мы спасаемся и мы будем спасены. Вот три подхода или три субстанции, три состояния спасения, о которых говорит сама Библия. Друзья, вот смотрите дальше. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Как вы думаете, вот если человек ведет спокойную, хорошую, добродетельную, целомудренную жизнь, он повлияет на свое спасение или нет? Вы знаете, когда сегодня говорят, что дела никак не влияют на спасение, мне уже как бы не тошно слушать, потому что, простите за выражение, почему? Потому что когда с кафедры звучат призывы к тому, что добрые дела не обязательно делать, потому что вот это, мы спасаемся не делами, а мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Да и аминь. Но вера без дел, ну, она мертва. Более того, она бесовская. Вот и апостолы предупреждали, что вера настоящая – это не просто вопросы интеллектуального вот разрешения. Ты понимаешь, Бог – автор, Христос взял на себя мой грех, дал мне свою праведность, that's it, все. Нет. Что за этим следует? Глубокая благодарность, которая будет выражаться в благочестии, в повседневной жизни. И вот здесь… Многие путаются. Вот именно вот в этом разделе, где вера, а где добрые дела. Знаете, добрые дела, они действительно влияют на спасение. Есть такое понимание, например, что человеку 25 глава Матфея, идет речь не о спасении, а о награде. Да, идет речь о награде. А разве награда и спасение – это как бы не в одной упряжке? В одной упряжке. Например, сегодня, знаете, еще вот в чем проблема? Сегодня разделяются доктрины. Вот эта доктрина об оправдании – это доктрина об освящении. Это одна и та же сторона одной и той же медали. Вот смотрите, вот листок, у него две стороны. Этот лист, эта сторона и эта сторона. Вот освящение и оправдание – это одна доктрина, которая имеет две части. И если человек оправдан, нужно, чтобы он освящался в жизни. Без этого, без освящения, оправдание не имеет никакой силы в жизни человека. То есть, что такое оправдание верой? В тот момент, когда человек осознает греховность свою, он взывает к Богу через Христа, в этот момент он становится оправданным. Он становится освященным. Позиционное освящение, результат которого – святая благочестивая жизнь. Если благочестивой жизни нету, человек попадает в ад. В этом и вот как бы вся сложность понимания вот именно вопроса спасения. Как мы можем, или наша сторона на вопрос спасения, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Друзья, как практически можно действительно вот как бы верой утвердиться, что мы оправданы Богом? Как можно это утвердиться? Что мешает человеку иметь крепкую веру? Вообще вера – это внутренний стержень христианства. Если, например, в христианстве убирать веру, то с нее ничего не останется, она рассыпется. Она рассыпется. Почему? Потому что вот то, что мы имеем, это богооткровение. То есть чем отличается христианство от других религий? Что люди сами придумали системы. Например, как вот получить спасение? Быть добродетельным, добродетельным, добродетельным. И в конце как бы они сами свои как бы рисуют. Но мы имеем вот это вот понимание от самого Бога. Мы верим в богоискновенность Библии. И Библия говорит, что Бог, Он открыл нам путь спасения. Он не только все сделал, но Он еще позаботился, чтобы мы с вами имели Библию. Итак, как практически подходить к вопросу спасения? Вот мы ребенку объяснили. Ибо не знавшего греха Он сделал. За казнью Христа стоял Бог. Он допустил, потому что человек согрешил. Дальше. Христос берет на себя гнев Бога Отца. Если вас дети спрашивают, а что у Бога есть очки? Как он может смотреть на меня и видеть Христа? Смотреть на Христа и видеть нас. Разве он через очки смотрит? А это очками нельзя назвать. Это называется верой, видение веры. Потому что действительно наш грех – Христос взял на себя. Смотрите, Он сделался для нас жертвой за грех. А что это было за жертва за грех? Написано, что возмездие за грех – смерть. Смерть, смерть, смерть. И вот каждый раз, когда евреи приходили в храм, что они делали? Они только теми занимались, что убивали животных. Смерть, бесконечная смерть, кровь, кровь, кровь. Почему? Потому что возмездие за грех – смерть. Но Христос останавливает эту цепочку жертвоприношения, сам себя приносит в жертву, и человек приобретает силу для дальнейшего следования. Как правильно жить, чтобы получить спасение? Вот Ветхий Завет, друзья, нам дает 10 заповедей. Новый Завет нам дает 9 заповедей. У нас во вторник сейчас на разборе стоит один дедушка и говорит, ты почему называешь 9 заповедей блаженства заповедями? Это не заповеди. Это просто добрые рекомендации. И сел. Ну, так вообще как бы понимает мир, в котором мы живем, богословский. Он именно так понимает. Друзья, в чем проблема? Вот когда люди жили в Ветхом Завете, Бог как ориентир для них дал 10 заповедей. Помните там? Не. То есть не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. В Новом Завете мы тоже находим такой подход к заповедям. Помните, любовь не гордится, не завидует, не бесчинствует. Нет, нет, нет. Почему? Потому что закон был дан как туманное отражение любви. То есть, когда Бог говорил, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Другими словами, он говорил, люби, 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 люби. И поэтому Павел перечисляет вот, как бы закономерность любви. Что делает Христос? Он, будучи Богом, истолковывает нам в правильном виде понимание ветхозаветных заповедей. То есть даны были заповеди, люди жили. Как вы думаете, они достигли праведности или нет? Вообще бы мы с вами точно бы не достигли, но евреи, по крайней мере, постарались. Они пытались угодить Богу, и это закончилось провалом. Но теперь, посмотрите, приходит Христос, и Он нам дает 9 заповедей блаженства. Первое. Блаженны нищие духом. Вот эти 9 заповедей – это как бы результат или продолжение, или как бы полноценное откровение заповедей, которые Бог дал в Ветхом Завете. Помните, первый псалом начинается «Блажен муж», «Блажен человек», «Семь его будет благословено», «Блажен, блажен, блажен». И Христос открывает нам 9 заповедей блаженства. Первое – это нищие духом. И вот, когда дети нас спросят, как мы можем, например, ну вот, когда они подрастут, и это в семьях нужно всегда говорить, ты являешься грешником, но это никак не влияет на твою самооценку. Это не означает, что ты должен сегодня сидеть и только без конца реветь, плакать, плакать, постоянно чувствовать какую-то ущербность внутреннюю. Почему? Потому что ты же грешник. Все вокруг радуются, а ты осознаешь свою греховность и истолковываешь ее в неправильном виде. Да, ты греховен, но на тебе одежды праведности Христа. Именно это залог твоей радости. Христианство без радости – это лжехристианство. Сегодня многие люди унывают, потому что, вот знаете, вот как бы в вопросах именно вот этих как бы не совсем как бы ясное понимание, откуда источник духовной радости. И вот Христос дает тебе силу для радости. Что это за радость? Радость нищеты духом. Вот Евангелие от Матфея, это Нагорная проповедь Христа, она была сказана через 1,5 года после того, как Христос вышел на служение. И это считается как бы самой такой вот ключевой проповедью Христа. Вот это тоже Евангелие в новозаветнем выражении. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Как вы думаете, это просто совет или это заповедь? Вот если человек не нищий духом, если он не плачет, если он не кроток, если он не жаждет правды, если он не милостив, если у него грязное сердце, если он не стремится к миру, если он не хочет страдать за Бога, что является верным признаком христианина, если у него нет радости, в 12 стихе, радуйтесь и веселитесь, он попадет на небо или нет? Вот это и есть 9 заповедей блаженства, которые говорят, как нам после собрания воскресного утреннего в буднях жить, как нам правильно жить. Ощущение нищеты духом. Вот знаете, некоторые богословы рассматривают это как лестница. Вот первая ступень – нищета духом, вторая – плач, третья – кротость, алчущие, жаждущие правды, потом милостивые. Это вот как некая пирамида, которая показывает человеку путь к небу. Друзья, это и есть практический подход. Вот нищета духом – что это такое? Полное банкротство без Христа. Мне понравилось, знаете, вот как один американский пастор давал советы молодым. Он говорил так, я с юности, когда начинал проповедовать и вообще служение в церкви, говорит, я вот себе некоторые вещи говорил. Перед тем, как выхожу за кафедру, первое, я говорил, admit, признайся. Признайся, что без Христа ты не можешь делать ничего. Второе, ask, попроси. Попроси у Бога, и Он тебе даст силы. Третье, верь. Верь, что Он тебе действительно даст. Если ты попросил, но не веришь, этого эффекта не будет. Believe или верь. Третье, act, действуй. Если ты признаешь, что не можешь, если ты просишь, имеешь веру, но на этом останавливается все твое богословие, ты не в том состоянии, что нужно. То есть первое, попроси, второе, признайся, верь и действуй. Друзья, вот это и есть настоящее, или как бы как в практической жизни мы можем наше спасение применять. И это нужно детям объяснять. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведны пред Богом». Вот 15 греческих слов. В этом вся программа спасения человека. Бог, Христос, мы и результат. Результат прославления Бога. Это последний момент. Чтобы мы сделались праведными пред Богом. Конечная цель всего служения нашего и творение Бога – это прославление Бога Отца. Вот смотрите, Библия, когда начинается, мы видим там одну только действующую личность. Хотя есть намеки на триединство, но только одна личность – Бог. Потом Новый Завет, цветок распускается, да, второй лепесток – Христос. Потом Христос возносится на небо, Дух Святой начинает свою работу, цветок распускается, вот три цветка. Потом Дух Святой будет как бы взят от земли, хотя Он Бог, Он всегда был на земле и есть, но Его действие просто прекратится. Третье, Христос, написано, Он все свое достояние, все-все к ногам Бога принесет, и написано, и будет Бог все во всем. Вот, чтобы мы сделались праведными пред Богом. То есть опять все возвращается к Богу. Началось от Бога, через Христа стало доступным, мы откликнулись, прожили святую жизнь, как результат оправдания вмененного, и теперь это все для славы Божией, и уже здесь мы начинаем понимать, что такое райская жизнь. Это не ущербность. Наши дети иногда, знаете, страдают тем, что вот в общество попадают, и им стыдно сказать, что они верующие. Люди, которые упиваются грехом, им не стыдно, они вот так могут открыто сказать, вот так надо и все. А наши, которые знают правильно, знают истину, которые утверждаются в ней, почему-то вот это внутреннее такое, знаете, ущербность, я боюсь. А что об этом скажут люди? Именно вот это понимание Евангелия, которое мы здесь прочитали, оно дает человеку силу быть смелыми, быть самодостаточными, быть радостными в Боге. Если этого нет, и в детях эта ущербность, она будет и по жизни его сопровождать. Ребенок должен понимать, что на его стороне сила, и на его стороне все эти богатства, которые Бог дает. И ни в коем случае он не должен прельщаться этим миром. Вы знаете, мы иногда говорим детям, я помню, Денис Самарин тоже говорил, вот ему записки шлют без конца. Помолитесь, подростки увлекаются. Помолитесь, подростки увлекаются. Помолитесь, подростки увлекаются. Он говорит, а в чем проблема, что они увлекаются? Они должны увлекаться, если подросток не увлечен. Это проблема. А смотря чем увлекается. Если нет вот этого наглядного и радостного Евангелия, который Бог нам предлагает во Христе, дети будут искать это увлечение на другой стороне. Но вот все-таки понимание, что ты, как тот маленький ролик в огромной, маленький колесик в том огромном механизме, ты создан для славы Божьей. Цель твоей жизни – прославить Бога. Выше этой цели, хоть вы 1000 лет проживите, 20 000 лет, выше этой цели никогда не будет. Самая высшая цель – это Бог, чтобы мы сделались в Нем праведными пред Богом. Друзья, вот как бы это такой как бы первый такой момент. Что такое Евангелие? Если нас дети спросят, что такое Евангелие? Евангелие – это Бог. Евангелие – это Христос. Евангелие – это мы во Христе. Евангелие – это святость и вечная радость. Вот как бы суметь рассказать ребенку, заинтересовать его. Знаете, один ребенок как-то вышел с отцом на природу. Мальчик. Вот они сели в лодку и начали плыть. Ну и сынок говорит, папа, а почему вот лодка плывет и на воде не тонет? Он говорит, сынок, смотри вперед. Говорит, пап, посмотри на небо. Как столько много звезд на одном небе умещается. Неужели их всех создал Бог? Говорит, сынок, не знаю, как объяснить. И вот сын его заваливает вопросами, говорит, а отец все отнекивается, своим делом занимается. А потом сын в какой-то момент говорит, папа, я тебе больше не буду задавать вопрос. Он говорит, сынок, задавай, если я тебе не скажу, то кто тебе скажет? Вот знаете, у нас иногда бывает в церкви так, что мы взяли какую-то сторону, например, нравственность. Это очень хорошо. Я думаю, что это очень высокая планка. Мы берем, например, любые темы, например, научиться в обществе жить. Это социальный такой момент, этому тоже нужно проповедовать. Но если ребенок не понимает Евангелие, он не будет нормальной христианской жизнью жить. Он будет постоянно в каких-то переживаниях. То грехи давят, кто не понимает, кто вот как бы внутрь совесть беспокоит, Бог, Он сотрудничает с совестью человека, совесть беспокоит о грехе. А кто меня беспокоит, Христос или дьявол? Он должен уметь разобраться в самом себе, кто он, зачем он родился, кто такой Христос для него, почему мы постоянно проповедуем о Христе, не надоело? Почему мы Христа превыше всего выставим? А потому что если бы не Он, мы бы сегодня были в аду. Вот почему. То есть как бы вот это видение вечности, результат, если бы не Христос, если бы не Христос, если бы не Христос, где бы мы были сейчас? И вот ребенку можно много объяснять, и как вода работает, и почему лодка не тонет, это просто объяснить. Но вот уметь рассказать рассказ новозаветный. Кто такой Христос? Почему для нас Он так дорог? Почему все в Нем? Христос – это центр всего христианства. Давайте мы сейчас об этом и будем закругляться. Уже время подошло, через 2 минуты мы закончим. Может быть, это такой несовершенный, наверное, подход. Я уверен, что каждый из вас, если захочет, он найдет более выразительный способ рассказать Евангелие. Можно наглядно, но чтобы дети могли понять греховность свою, святость Божию и насколько все-таки важно быть со Христом. В Него, вне Христа. Это не то, что нам нужно, это то, что у нас есть. Единственное. Больше у нас нет никаких возможностей спастись. Это Евангелие. Вот это настоящее Евангелие Иисуса Христа. Давайте мы помолимся. Аминь.